Добрый вечер. Сегодня здесь новенькие у нас, да? Первый раз пришли, которые. Ну тогда вкратце я скажу, что мы о чем вчера говорили. Это была важная тема. Вступительная тема, она считается самой важной, потому что основополагающее знание дается. А потом более конкретные, применительные уже практики. То есть чем же это знание полезно для нас? Вчера мы говорили больше о теории, о философии. Также есть образ жизни. И мы говорим о ведах. Вчера мы говорили, что веда — это знание, которое дается нам без эмпирических доказательств. Оно дается практическим путем, прививается. То есть практикуя, мы понимаем это. И есть три пути познания даются веда. Три как бы метода познания. Пратьякша, анумана и шабда прамана. Так на санскрите это выглядит. Это просто. Пратьякша – это знание, доступное органам чувств. Вот вчера мы говорили, что эти органы чувств – 5. Это самый первый уровень сознания, восприятия. Затем платформа ума. Над ним еще есть разум. И там, в конце концов, есть сознание, еще есть сверхсознание. Вот такая структура есть у нас внутри. Структура психологии, так скажем. От материальной до духовной личности. Есть интересы духовные, материальные у нас, вот они есть в нас заложены. И протягши означает знание, доступное при помощи восприятия чувств. Это протягши, значит непосредственно. Протягши значит непосредственно. Я трогаю что-то, я вижу что-то, я слышу что-то, я поэтому что-то знаю. И оно имеет свои недостатки. Недостаток протягши заключается в том, что наши чувства как органы не являются совершенными. То есть мы бы сказали современным языком, они работают только в определенном диапазоне восприятия. Скажем, здесь инфразвук, ультразвук. Между этим мы что-то слышим, а за пределами уже не слышим. То есть у нас органы чувств настроены на какой-то диапазон. За пределы уже нет, не выходит. Не можем получить знания за пределами. Также глаз устроен человеческий. Если будет очень-очень светло в этой комнате, мы ничего не увидим. Если будет очень темно, тоже ничего не увидим. Между этим что-то мы видим. Видите? Но как ученые мы знаем, что есть другой тип зрения. Скажем, летучие мыши видят в темноте, кошка видит в темноте. Другие еще виды излучения существуют, которые не видят, воспринимают. Мы не воспринимаем. То есть наши органы чувств ограничены у всех. И у кошки тоже. У собаки обоняние в сотни раз превосходит человеческое. Представьте, это огромный потенциал. Собачий нос. Как один ученый сказал, что современная наука вся мира отстает от собачьего носа на 100 лет. Еще 100 лет минимум нужно в науке всего мира работать, чтобы изобрести такой аппарат, как собачий нос. И то есть вот мы видим, что есть разнообразные как бы органы чувств в мире живых существ, так много разных вещей. И то, что видит собака, мы не видим, то, что видит летучая мышь, мы не видим. То, как смотрит орел, мы не видим, потому что он может очень-очень далеко смотреть мельчайшие детали, какую-то крохотную мышь увидит с километра или двух с высоты. Глаз его может одновременно приближать картину, смотрите, удалять картину, смотреть панораму одновременно. Такое зрение у орла. Особенно у человека чувства не развиты в полной степени, говорится. Средние настроены. Средние. Но при этом дается сила разума. То есть нам не нужно такого строения, как у орла, чтобы понимать жизнь, или такое обоняние, как у собаки. Потому что в присутствии тонкого разума эта острота восприятия будет причиной наших проблем. Дайте собаке человеческий разум. Вы сразу увидите, как ей будет трудно жить на белом свете. Ведь не только приятные запахи попадают в нос. Если у нас человеческий разум и оценка человека, мы больше увидим картину неприятного, чем приятного. Кроме этого, у нее еще шкура зимой и летом, она должна, так сказать, терпеть жару, холод и прочее. Больше неудобств. Поэтому сознание собачье дается у собаки. Существует другой тип, уровень сознания, другое восприятие. У дерева другой уровень восприятия. Все это категория живых существ мы рассматриваем. Они устроены по-разному. Но сознание одно и то же. Джива называется, живое. Это категория жизни. Вот так веды рассматривают. То есть джива. Насекомое – джива. Травинка – джива. Корова, человек – тоже джива. Разницы нет. И то есть джива, живое существо, жизнь означает тот, кто обладает чувствами. Он обладает чувствами. Скажем, Есть фотоэлемент, который можно поставить, и вот в метро вы идете, он вас раз не пускает, увидел вас, видите? Но он не обладает этими чувствами, это орган чувств. Но кто обладает этим органом чувств? Нет дживы, видите, нет обладателя. Он автомат, он не пустит и своего, и чужого, ведь он не различает. Нет сознания. Тогда как у нас, в живых случаях джива, есть чувство и есть сознание управлять этими чувствами. Аппарат, фотоаппарат видит изображение. Но он не может сказать, я вижу изображение. Говорит человек об этом. Смотрим через глаза, не глаз видит, а видит разум человека. Например, вот город. В городе живут не только люди, верно? Много других живых существ. Но как они видят этот город? Это с ним так, как мы. Мы видим троллейбусы, транспорт, людей. Мы даже понимаем, что это за здания стоят, и что там происходит, отношения. Собака бегает по городу, но не видит все это. Мы скажем, как же не видит? Глаза же есть, да, она видит здание, но она не понимает. Она видит это все по-другому совсем. Она видит, где кости. Где кости? Там кости. О, там, туда может быть, там кости. Простите, у нас тут консульство. Зачем сюда кости принесли? Да? Но собака, она не понимает этого все, верно? Если здесь посольство какое-то, скажем, а вы тут с костями. Но вот эта собака, она не видит консульство это или что-то еще. Ее не интересует какая-то культура, философия. Просто она видит под призмой своих желаний. Поэтому мы видим свои желания, говорит Завета. Вот это называется протягшее. То есть тут много заблуждений может быть. Художник увидит мир с точки зрения красоты. Знаете, он увидит красивый ландшафт, думает, о, как красиво, смотрите, там березы, там липа цветет, тут вот такое облако, тут этот водоем отражается, он все это в картину принесет. И... А человек, бизнесмен, увидит, сколько здесь кубометров дров, например, можно спилить. Или где можно дачу построить и сдать ее. То есть он тоже видит этот ландшафт, но уже по-другому видит. Видит разум, говорит Саведов. Не глаз, а разум видит. Это разные типы разума, разные типы зрения. Поэтому, видя один объект, мы объясняем его по-разному. Не понимаю. А ты что, ослеп, что ли? Ты что, разве не видел? Нет, у нас разные мнения, смотрите. Вот психологический эксперимент. Тарелка каши с детьми. Пшенная каша, молочная. Очень вкусно. Пополам сладкое, наполовину пересоленное. Дети не знают, два ребенка, одна тарелка, две ложки. Кинокамера, снимаю. Вот один ребенок, ему берут ложку каши сладкую, дают ему. Он ест вкусно. Очень вкусно. Еще хочешь? Да, подожди, сейчас теперь Вова. Вове дают с другой части тарелки пересоленное, невкусное. Дают ему вкусно. Он смотрит на него, тот в блаженстве. Угу, вкусно. Еще хочешь? Ведь он подчиняется этому моменту. То есть мы видим, у нас разные точки зрения есть. Есть черное, белое, нам запутаемся, где черное, где белое. И тут нужно учитывать, кто видит, видящий. То есть вся проблема не в том, что мы видим, а кто видит. Вот это мы упускаем. Видящий не видит себя, правильно? Я сейчас смотрю на вас, но я же не вижу себя. А как я понимаю себя? По вашей реакции. Вот как вы на меня смотрите, как вы реагируете, я начинаю понимать себя. То есть мне нужно отражение как бы. Вот вы сейчас мое зеркало. Не физическое, а психологическое зеркало. По мере того, как мы будем отношения развивать, я буду понимать все больше и больше себя, чего я достигаю в общении с людьми. А вы будете понимать себя, общаясь с другими. То есть мы постигаем так самого себя, видящего. И в этом заключается главная иллюзия, что чувства, которые устремлены в этот мир, совершенно забывают о себе. И не учитывает этот момент. Например, есть такая история, древняя, ведическая, об одном глупом, сумасшедшем гуру. Гуру Парамарта. Сумасшедший, значит. Олицетворение ума. Гуру, ум это гуру, так скажем. Мы же слушаем свой ум. Что он говорит, мы принимаем за истину. А если кто-то не согласен с ним, значит он не прав. Я соизмеряю с этими мыслями. Вот это мой гуру, я принимаю его. А чувства – это его слуги, как вчера мы говорили. Пять чувств – это его слуги. Чувства, они в внешнем мире, набирают информацию, передают по уму, а ум уже решает, что с ним делать так. И вот есть такой гуру, у него пять учеников, это ум и чувства. И гуру захотел поехать в места паломничества. Ну а он бедный, старый, денег нет, это всего лишь духовные люди, монахи, знаете, небогатые. Как же его все-таки отвезти в места паломничества? Ну, что-то они там нашли, что-то продали, купили какую-то старенькую лошадь. Едва на ногах стоит, знаете, такая, кляча такая. Ну, какая-никакая, а все-таки гуру может ехать, и он пешком пойдет. И вот они гуру с почтением усадили на лошадь. И он, у него челма здесь, одежды такие вот, не сшитые, гуру носит не сшитые одежды. Челма – это не сшитый головной убор, скажем. Чадар – это не сшитая одежда верхняя. Тхоти – это нижняя одежда, не сшитая. Не сшитая одежда, она очень важна для духовной жизни. Монашеская одежда. И вот он едет на лошади, и так он засыпает так мерно под стук копыт. Ученики идут, охраняют его покой. Челма на голове у него, солнце печет. И ветка сбивает челму на землю. Гуру не замечает, поскольку заснул, дети дальше, а потом просыпается, что очень горячо, он трогает голову, очень жарко, и нет челмы. Спрашивает учеников, а где челма? Челма, гуру, была сбита веткой, и она осталась сзади, на дороге. А почему не подняли? А не было наставлений? Мы же ученики, мы же только принимаем наставления, идут согласно наставлению гуру. Вот не было наставления, мы думали, не нужно челма поднимать. Было же указание идти рядом, охранять ваш покой, мы охраняли. Ох, и глупые ученики. Так, принеси челму. И вообще, все, что падает с лошади, приносите мне, давайте мне. О, один человек вдохновился, побежал за челмой, сейчас наставление выполню гуру, продвинуть в духовной жизни. Побежал, взял челму, возвращаясь, увидел, лошадь испражняется на ходу. Он стал думать, так, погодите. Он сказал, все, что падает с лошади. И он набрал все это, полную челму. Гуру, это вам. Еще лучше, не только челма, но еще кое-что есть. Зачем ты мне даешь эту гадость? Я тебя не просил, но вы же сказали все, что падает с лошади. Я не знаю, каким достанием следует одно или другое. Скажите точно, что делать. Хорошо, сказал гуру, давайте лист, бумагу, сейчас я вам запишу. Все, что вы должны поднимать с лошади. Ручка упадет, поднимается. Челма упадет, поднимает. Испражнение не надо поднимать. Отдельно особый пункт. Чадар упадет, поднимайте часы, взял все предметы, все, что было на лошади, я писал, так, проверил, все, кажется, на месте, все. Так, вот, изучайте, наизусть, знаете, и вот все, что падает потом. И ученики идут, изучают копию, так, челма, часы, наизусть. И тут бездорожье, грязь. И лошадь бедная увязла там, попыталась вырваться, упала вообще на бок. Свалился и гуру, и все, что было на лошади, все рассыпалось по дороге, в грязи. Ученики вдохновились. О, есть возможность оказать служение. Где тут список? Так, челма, гуру Махарадж, челму на лошадь. Чадар, сюда давайте, часы. И поехали. А как же я, кричит гуру. Гуру, вас не было в списке. Видящий не видит себя. Эта философия называется санки, она обманывает человека. Я считаю материальные элементы. Я составляю таблицу Менделеева, я все досконально изучаю, при этом я забываю подумать о себе, какое я место занимаю в этом мире. Вот это один из этих философского видения. Как есть такая шутка, ученый сидит, уже 50 лет изучает проблему смерти. У него стол, пробирки всевозможные, он все пишет, причины смерти, старения изучает. А смерть стоит за плечами у него, он тоже наблюдает, что он там делает. И смотрит на часы. Ну все, время вышло, она говорит. Опыт еще. Погоди, я еще не успел закончить. Нет, некогда ждать, все уже, время стекло. Пошли со мной, все. Какая шутка. То есть мы должны еще понять себя в этих законах. Время, в котором мы живем. Возраст, в котором мы находимся. Пол, отношения с социумом. Так много всего, семейное, социальное, отношения божественные. Так много всего в человеке. Мы не должны верить в какой-то один аспект знания и провозглашать его истиной. Представьте себе такого судью, который делает заключение лишь только на одном аспекте показаний. Все. Не учитывая всех остальных. Верно же? Не квалифицирует. Нужно учитывать все вместе взятое. Как есть такой анекдот. Фермер решил разбогатеть, купив кур. Ну, курицы несут яйца, и это выгоду приносит. И бизнес пошел, и потом он хочет улучшить свой бизнес, он сидит во дворе и наблюдает, думает, что же делать дальше. Вот куры. И он очень умный человек. Он смотрит, вот как все устроено. Смотрите, передняя часть курицы приносит убыток, а задняя дает прибыль. Ну и зачем мне передняя часть курицы? Мне же только задняя часть курицы. Приказ, только пол курицы, все. Только прибыль. Но не будет ничего работать, видите. Нужна курица целиком. Поэтому, когда мы читаем веды, иногда какие-то вещи нам будут нравиться, которые не нравятся. Видите? И можно выбрать что-то одно и другое, просто потому что не нравится чувствам. В этом недостаток протягши. Можем что-то ответить. Например, веды говорится, что человек должен просыпаться с 3 до 4 утра каждый день. Для медитации. Ну, если кто-то хочет, духовная жизнь. Вообще, такой график, распорядок дня, такой, смотрите. Утро для духовной жизни, для медитации. День для экономического развития. Вечер для отдыха и наслаждений с друзьями. Вот каждый день вот так вот хорошо распределить. Утро для дхармы, день для артхи и вечер для камы. Но кама должна быть в рамках, конечно же, культуры, понятно. Не разнузнанное какое-то там наслаждение бурное, а именно цивилизованное, цивилизованно наслаждаться. Поэтому сначала артха, то есть дхарма. Дхарма означает несколько значений. Религия, природа, путь, долг, закон. Это все означает дхарма. Мы поясним, несложно. То есть это неотъемлемое свойство какого-то объекта. Нельзя его отнять. Вода жидкая. Это ее дхарма. Дхарма воды – жидкое состояние. Дхарма сахара – сладкий вкус. Дхарма соли – соленый вкус. Дхарма камня – твердость. Дхарма тигра – есть мясо. Нападать хищник. А дхарма человека, спрашивает себя, каково? Каково наше неотъемлемое свойство? Данное только нам присуще, больше никому. Как только камень может быть твердым, и только соль может быть соленая, так как же описывается человек языком дхармы? Добро и любовь, наша дхарма. Никто, кроме человека, не уложит этих ценностей в эту жизнь. Ни одно живое существо не способно. Все другие живые существа, такие как животные, растения, могут развиваться только под влиянием любви человека. Если человек будет складывать любовь, будет развитие. Если нет, развития не будет в этом мире. Человек – центральная фигура. Это дхарма называется. Видите? Вот это как бы наша долг, природа, обязанность, путь, религия – быть добрыми. Ахимса – не убивай, не применяй насилие, делай пожертвования, помогай бедным, скажем, помогай святым людям, прогрессируй сам духовно. Вот-вот отдача какая-то идет. И когда вы наблюдаете жизнь человека, который совершает жертву, самопожертвование, вы восхищаетесь, вы плачете, проникает в сердце, но это человек с большой буквы. Например, Иисус Христос, самый прославленный личность за последние 2000 лет, потому что Он совершил великую жертву. То, что люди не могут понять с позиции чувств, могут понять с позиции духовного развития от других людей. Мы не видим сейчас с вами абсолютно истину глазами. Можем не слышать ее даже ушами сейчас. Не можем ее потрогать или понюхать, или языком попробовать. Да. Но откуда же мы знаем или догадываемся о том, что она существует? Потому что кто-то вложил при помощи жертвы. Другого пути не существует. Я не жертва. То есть протягшее означает эгоистическое знание. Я вижу. А я вижу по-другому, они спорят. Я слышал, я тоже слышал. А ты откуда слышал? А я отсюда слышал. А я слышал так? Нет. Вот это протягшее. Много-много противоречное дает. И так, понятно, что протягшее этот... Как бы метод познания, он не является полным, законченным. Это лишь часть, ступень. Уровень ребенка такой, что он начинает с протягши. Просто смотрит, нюхает, все пробует в рот. Вот начало. Следующий этап – анумана. Мана, манас, ум, вчера говорил. Анумана означает при помощи размышлений, умственного анализа. Я что-то видел, что-то слышал и прочее. Теперь в уме есть информация, и я начинаю работать с ней, думать. Комбинировать, составлять какие-то новые комбинации, делать какие-то новые выводы. И ум, он великий мистик, что ум это йога уже. При помощи ума можете войти куда угодно, если ученый входит в материю при помощи ума. Глазом мы не видим молекулы атома, но они открыли, что есть молекулы атома. Начинают понимать законы Вселенной, которые недостижимы, чувства, не знают размеры Солнца, хотя при помощи глаза мы не можем сказать, какого размера Солнца. То есть это уже ум, какие-то тонкие более исследования, шаг за шагом приводят к тому, что начинает проникать глубже, 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 анумана называется. Тоже имеет недостаток. В чем? Все, что мы открываем при помощи ума, ниже нас. Знание. Уже ниже нас, пройдено все, уже ниже нас. Мы так не достигаем высокого знания при помощи ума. Ум также ограничен. Есть пределы ума. В Ведах говорится такая интересная фраза. Не знаю, как на санскрите, не помню. Что если мы будем лететь со скоростью ума миллионы лет, мы так и не приблизимся ни на миллиметр к абсолютной истине. Ум очень быстрый. Вот я был в Индии много раз. Мне сейчас стоит подумать об Индии, ум уже там. Все. Вот я сейчас Вриндаван вспомнил, например. А вот Майяпур. В разных точках. Вот Южная Индия, а вот Екатеринбург, а вот Москва. Я все помню хорошо. Ум может за одно мгновение пересечь пространство. Но вот даже если миллионы лет я буду так продвигаться, даже на миллиметр, я не приближусь к абсолютной истине. Она вообще не имеет ничего общего со временем и пространством. Поэтому остаться за пределами мышления. Вот в чем недостаток также анумана. До определенной ступени может довести меня. Вот как наука, она достигла пределов в своем развитии, материальное, все. Вот анумана где-то кончается, предел наступает. И шабда прамана. Третий метод познания считается авторитетным наиболее. Шабда прамана – это интересная тема. Шабда означает звук. По звуку я могу получить информацию запредельную. Веды называют на санскрите апаурушея, сверхчеловеческое, над человеческим мышлением знание. То есть я могу этого не понимать, могу этого никогда не видеть, не иметь такого опыта, но тем не менее знание такое существует. Есть пример бабочки. Она родилась после захода солнца. Умерла до восхода солнца. Ночная бабочка. Она никогда не видела солнца. Попытайтесь объяснить бабочке, что такое солнце. Невозможно. Поэтому говорится, если мы не испытали самадхи, мы не можем сказать об этом другому, объяснить. Если вы испытали самадхи, тоже говорить ничего не нужно. Видите? Об этом нельзя разговаривать. Вы не опишете самадхи просто языком каким-то. Плохого ума или чувств, такого опыта. Нет такого опыта в этом мире. Самадхи – это уровень самоосознания. В Бхагавад-гите говорится, что самадхи означает высшая платформа сознания, где человек сам понимает, что лучшего выигрыша для него не существует. Выходят все противоречия, все виды страданий полностью. То есть не отождествление себя с двойственностью этого тела, с конфликтами этого тела внутренними и прочее, прочее. Не отождествление. Итак, это свобода, освобождение мокши называется, освобождение души из плена как бы этих вот материальных условий, как они замкнуты, скованы, всегда какими-то правилами, недостатками, силой тяготения, пространством, временем. Нам хочется преодолеть все это, увидеть, что же там, понять, познать, расширить себя. Но это так трудно сделать. Космические корабли – самые примитивные, бесперспективные методы познания Вселенной вообще. Космический корабль. Это самое плохое средство для постижения пространства Вселенной. Нужен человеческий разум, который может проникать дальше. Шабда прамана. Мы просто слушаем. И тут очень интересный момент. Это та платформа разума, о которой вчера мы говорили. Разум формируется на слух. Помните, мы говорили о пяти уровнях слушания вчера? И был пятый уровень слушания выше с состраданием, с сопереживанием, с сочувствием, с пониманием. И вы спрашивали также, как достичь такого уровня? Так вот, нужно слушать от того, кто уже имеет этот уровень. Вот этот звук перенесет все. Однажды ко мне пришел человек. Ну, звонил мне, потом они встретились, но суть в том, что он говорил мне про ад. Я уже читал в то время информацию из Вед, что есть такие планеты адского типа. Что как бы в Библии совпадает, что есть как бы понятие ада. В Ведах это более подробно описывается даже. Место нахождения этих планет, их название, их количество основное. И даже как бы форма страдания там описывается подробно. Но у меня не было полной веры в это описание. Это было лет больше 15 назад. Я только начинал изучать Веды, я еще не очень верил в все эти вот тонкости. Ад буквально, думаю, существует или нет. Вот он описывается буквально. Ну. И вот человек отвечался мне на пути, который сказал мне одну интересную вещь. А он был на встрече. Мы читали гиту, говорили о медитации также, все, что-то медитировали даже вместе. И вечером он звонит мне, поскольку дали ему телефон. У него вопрос был. Я любил отвечать на вопросы. Мне интересно было обсуждать гиту, философию. Говорит, у меня к вам вопрос. Я говорю, хорошо, беру трубку, давайте. Ад вечный? Он так уверенно спрашивает об этом. Я отвечаю философски. Я не особенно верю в ад, но допускаю, что вполне возможно. Но я ему говорю, ад не может быть вечным, потому что это карма. Карма кончится, человек уходит из ада. Только пока есть плохая карма, он остается в аду. А когда она черпается, он уходит из ада. Большое вам спасибо, пожал трубку сразу. Что-то было странное. Ну хорошо, ладно, если его туда удовлетворил так быстро. На следующий день в то же самое время звонок. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Да, пожалуйста. А, отвечу. Подождите, подождите. Мы же вчера с вами говорили об этом. Да, вы снова спрашиваете, да, ответьте мне на вопрос. Так, ну понимаете, я же вчера вам говорил, что это вопрос кармы. Это так же, как вот преступник, скажем. Совершает преступление, его садят в тюрьму, но лишь на тот срок наказания, который определен действием. А когда срок кончается, снова отпускают на свободу. Так же и человек, попадая в ад, эти наказания все исчерпают, а потом освобождается снова. Большое вам спасибо, положил трубку. Так, 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 что здесь странно? На третий день, в то же самое время, звонок. Здравствуйте, о боже мой. Ад вечный. Почему все говорите про ад? Что такое? Что случилось? А почему христиане говорят, что ад вечный? А, вот что вас смущает. Кто так сказал, что ад вечный? Так написано где-то. Ну, понимаете, это нужно понимать не буквально. Ну вот пойдите в зубной кабинет, вам сверлят зуб. И говорят, ну потерпите 20 секунд. И 3 секунды вы не можете терпеть, правда же? А если вам скажут час? Вечно. В этом понимании вечно. А если год? Да, конечно, это лучше не измерять вообще. Вечно. И там написано в ордах, на спасение не надейся на входе в ад. Страшные вещи совершенно. Но, тем не менее, это тоже временная ситуация. Я ему объясняю, это просто говорится для того, чтобы вот людей понять, насколько серьезно страдание в этом аду, что для тебя это будет как вечность. И я пытаюсь это раскрыть и все остальное. Большое спасибо, ложу трубку. На четвертый день звонок. Кошмар. Здравствуйте, боже мой, здравствуйте. Ад вечный. Ну почему вы сегодня спрашиваете про ад? И он мне говорит вдруг, дело в том, что я был в аду. Вот для меня это был такой урок потрясающий. Знаете, если вы встречаете человека с улицы, мороз на улице, человек входит и говорит, о, как там холодно, и вы сразу чувствуете температуру по звуку его голоса. Только что оттуда свидетель пришел. По звуку голоса получить точную информацию сразу же. Только что был и сказал это. Сразу получаете впечатление. И вот то же самое, когда я слушал этого человека, я пошел к нему в гости на самом деле, пытаясь понять, что же его так напугало. И он написал все эти картинки подробно мне. Я получил полную веру от него, что это существует на 100%. И не только от него, или подтверждение еще в жизни несколько раз подобное. Может быть, вот столько раз только на руке. Ну, то есть ад проник в его ум. Он не умирал, не умер на самом деле. Но в ум проник это состояние ада, и он видел эти картины, и чувствовал эти свои испытания, страдания, даже говорил, какие методы там применялись по отношению к нему. А с внешней стороны он просто лежал скрюченный, вот так делалось, и не могли его выпрямить. Он же видел другое в тонком измерении, видел, что его скручивают змеи, допустим, там, что его вколачивают в камень его тело молотками. Представьте себе, вас в камень вколачивают. Вот в тонком теле это он все переживал. В физическом это невозможно. В физическом он просто был болен, казалось. Но он сказал, почему это произошло. Он очень много пил, он совершал много греховной деятельности. Он говорит, я заслужил результат, теперь я верю в ад, верю в Бога. Скажите, что мне делать, чтобы не попал в ад? Я удивился, что человек был готов на все. Ему нужно было объяснять научно, знаете, семинары какие-то давать. Просто он боялся ада. Он верил в ад. Поэтому я сказал, что нужно делать, он сразу стал это делать, не задумываясь автоматически. Но поскольку он это делал неосознанно, неосмысленно, он все-таки сорвался. Даже по страхам ада он сорвался с этого пути, поскольку не смог осознать, что он делает, для чего он это делает. То есть просто формальное чему-то следование не поможет нам. Нужна вот эта вот наука, осознание, осмысление глубокое, применение в жизни. Вот эта наука ведическая, она требует практики, образа жизни как бы. И шабда прамана означает, что вы получаете человека, который получил опыт. Получил опыт. Итак, кто для ребенка является авторитет? Все, что говорит родитель, он должен делать. Почему? Есть опыт. Шабда прамана, авторитетный звук. Стоп, говорит, этого делать нельзя. Бензин нельзя. И спички просишь? Ни в коем случае. Все. Авторитетно. Ребенку иногда трудно это доказать. Почему нельзя, верно? И вы должны просто сказать закон, нельзя. Так же в ведах говорится, например, или в Библии говорится, не убей. Часто не объясняется, а почему не убей? А может он плохой, я хочу его убить. Это спорный вопрос, верно же? Не объясняется строго, не убей, иначе в ад пойдешь. Без объяснений. Потому что люди не все приспособлены к познанию, еще к осмыслению, к науке. Поэтому иногда нужны такие формы утверждения, но они научны на самом деле. Как я еду в поезде. Одна пожилая женщина-соседка в купе читает Евангелие. Я вижу, как ей это все нравится. Она вздыхает, она переживает и все такое. Я люблю, когда люди читают такие книги. Хорошая атмосфера. И я так счастливо сижу с ней, хорошая пассажирка. И она говорит мне, вы знаете, я сейчас читаю Евангелие. Я говорю, о, я вижу, вижу, хорошо. И здорово. Она еще больше обрадовалась. А вы знаете, ведь как это удивительно, она говорит, что вот если представить, что буквально такой человек, как Иисус был. Ну, представьте, говорит, если буквально такой человек был, на самом деле. Ну, как это потрясающе, удивительно. Вы верите в это? Я говорю, верю. Большое вам спасибо. Говорит, еще больше обрадовалась. Она вдохновилась и обратилась к другому человеку, к соседу. А вы верите? Там был другой человек совсем. Подозрительно смотрел. Ну, а кто видел вообще? Кто? Где доказательства? Исторически есть доказательства? Предметы какие-нибудь понюхать, потрогать, посмотреть, убедиться? Фома не верит, я тут шрам потрогаю его, да? Она вот, говорит, в чем несчастье мое, старуха стала говорить. Вот если бы ученые доказали бы все это, как было бы здорово. Вот сейчас мы об этом думаем. Лично это моя также идея. Как это все понять научным образом? Мы сейчас нуждаемся с вами в научном понимании мира. Вот современная наука есть, эмпирический метод познания существует. Его также нужно применить, иначе очень трудно будет человеку принять что-то на веру. Люди не готовы практиковать духовную жизнь. Они боятся практиковать ее. Нужно осмысление сначала. Требуют сначала понимания, потом хотят что-то делать. Но все же опыт шабда-праманы помогает нам начать практику. Пример. Я не знаю, кто мой отец. Это пример. Я знаю своего отца. Но я, например, такой ребенок, вырос в семье, отца никогда не видел. Такое бывает? Бывает. И у меня есть три пути познания. Пратьякша, анумана и шабда-прамана. Так вы записали. Как же мне понять, кто мой отец, используя первый путь? Пратьякша. Посмотреть, потрогать, понюхать. Так, запахи какие мои? Запахи нужно по запаху отца найти, если такой же запах будет, верно? И нужно пронюхать всех мужчин на планете. И может быть, вот этот мой отец. Или посмотреть, похож ли лицо. Видите, сложный процесс. Это будет называться процесс ароха, бесконечный. Невозможно все это проанализировать. Есть другой путь. Анумана. Гипотеза, предположение. Не вы ли случайно мой отец? Не знаю, как проверить. Может быть, гены найти там какие-то, сравнить. Анумана. Тоже ароха. Очень долгое время занимает. А шабда-прамана как просто. Мама, кто мой отец? Она единственный авторитет, который точно доподлинно знает. И другого пути не существует в этом вопросе. Смотрите. Вы не можете ни представить, кто ваш отец. Ни найти его другим путем. Только одна возможность, единственная, спросить у матери. И вы должны просто принять это от нее, не сомневаясь. Другого выхода нет. Это шабда-прамана. Хорошо, если мы ставим так категоричное условие, вот только на слух, и вот только так, а другого метода нет, у меня возникает подозрение. А если я встречу обманщика? Как с этим быть? Как насчет шабда-праманы? А если этот человек обманывает? Тут есть очень интересный момент. Вот это и называется разум. Для того, чтобы применить этот метод, нужен разум. Если нет разума, этот метод нельзя применять. Всегда обманут. Ребенок находит $100 на улице. Так редко бывает, ну, предположим. Нашел $100, а представьте, даже $500 нашел. Ребенку куда такие деньги? Но он понимает, какие-то деньги я хочу, я могу мороженое купить, верно же, на эти деньги? Могу. Идет в киоск и говорит, мороженое, $500 дает. Продавец сразу говорит, ага, ребенок, протягивай $500, плюс мороженое, понятно все, он ничего не понимает. Конечно, я дам целых 5 порций, на каждую бумажку по порции. Ребенок очень радуется, целых 5 порций мороженого, за 5-то бумажек. Конечно, они договаривались. Очень легко, если нет разума, обманут, обязательно обманут. Поэтому смысл в том, чтобы развить разум, и тогда человек обмануть невозможно. Он просто слышит и понимает, где верный источник. Искреннюю душу не обманете. Слова, которые не проникают в сердце, он никогда не примет. Вы не купите этого человека, у него есть разум. Он не подкупный, он бескорыстный должен быть. Итак, разум – это развитие вот этих качеств, бескорыстия, чистоты. Это вы просто слышите и понимаете. Все, весь критерий. Доказательство есть в звуке уже в самом. проникает в сердце. Почитайте, что говорил Иисус Христос. Это должно проникнуть в сердце. И вы поймете, это истина, что Он говорит. Пример из мусульманства, ислама. Мухаммед распространял свое движение, ислам, и была оппозиция. Знать, была могучная знать против него. Это чудо, как он распространил вообще. В одиночестве сначала, без армии, без ничего, знаете, он начал целое движение. И в той среде он выжил, и более того, он утвердил там ислам очень быстро. А случилась одна из историй так. Был там один очень богатый, знатный человек, знатного рода очень, воин прирожденный, бесстрашный. Амар звали его. Это потом стал один из ярых последователей Мухаммеда. А сначала был его первейшим врагом. И он искал ссоры всевозможные, возможности поссориться и подраться, и убить кого-нибудь из мусульман. И вот он проходит и видит Кааба, священное место, прямо перед Каабой сидит Мухаммед, повернут лицом к ней, закрыл глаза и молится, какие-то молитвы читает. Подумал, хорошая возможность пройти, толкнуть его, спровоцировать на какую-нибудь драку, инцидент. Он был с шашкой всегда, с саблей такой, знаете, в сапогах, в халате, с челмой, уверенный в себе, смелый человек. И он направился к нему с такой целью. Но по пути, смотря на Мухаммеда, подумал, а интересно, а что он там вообще говорит? У него возник план. Он обошел Каабу с другой стороны. Она покрыта пологом, ее стены. Залез под полог, и под пологом вдоль Каабы, вдоль стены, подошел незамеченно и встал прямо перед Мухаммедом, покрытый пологом Каабы. Небольшая щелочка там была для глаз. Он стал смотреть, как Мухаммед искренне молится, разговаривает с Богом. 3 минуты он стоял. Через 3 минуты он стал плакать. Вылез обратно и сказал, обычный человек не может говорить такие вещи. Все. Вот это разум. Какие еще доказательства нужны? Поэтому что говорит, если говорить уже так, таким языком, религиозным языком, то Иисус Христос говорит, вы что думаете, что если вы просите рыбу, Отец вам змею в руку положит. Обмануть можно только того, кто хочет обмана. Мир обманутых обманщиков. Если пока у нас корыстная выгода, придет обманщику купить нас. Если сердце чисто, невозможно обмануть человека. Вот это критерий истины, чистота сердца, собственно. Сейчас мы больше смотрим на человека, кто он, совершенный, несовершенный, совершенный. Мне нужно совершенный. Но он называет, что нужно квалификация еще ученика. Чистое сердце должно быть. Искренность должна быть. И самоотверженность должна быть. И тогда мы будем в правильном пути, никогда не ошибемся. Однажды я прочитал одну статью в журнале «Индия». Статья называется «Святые». Не читали? Интересный рассказ. Так, вкратце расскажу его. 2 человека, молодой и старый. Старый одевался как отреченный монах. Молодой, как его ученик. Ходили по домам людей. И обманули их. Ну, в Индии, если вы одеваете одежду саньяси, вас будут уважать, кланяться, давать пожертвования какие-то, угощать, приглашать в дом, чтобы очистить атмосферу. Они этим пользовались, входили в дома. Старый садился, и люди сразу говорили, о, проходите сюда, вам здесь будет удобно с вами, садитесь сюда. Вот вам пока фрукты, вода, отдыхайте, сейчас все, приготовим пир и послушаем, что вы хотите сказать. Малой говорил, будьте почтительны к моему гуру. 15 лет он медитировал в Гималаях, получил просветление, и вот милость его учит меня теперь. И молодой играет это время с детьми, семьи, а старик просто молится, он повторяет какие-то звуки, мантры там свои, медитирует. Все очень хорошо и чинно. И весь дом переположен, готовит там целый пир, готовит какое-то для них пожертвование. И вот, наконец, стол накрыт, все собираются, хотят послушать, что же скажет садху этот святой. Садху садится. Да все такие тарелочки звенящие, которые в Индии можно купить где угодно. Все это медитируют. Начинает звенять этот звук, который очищает эфир. И поет на незнакомом языке. Видимо, санскрит. Они слушают. Красивая мелодия. Его ученик сидит рядом и слушает, раскачиваясь. Потом он поет в ответ ему, тот слушает. Но этот поет, этот слушает. О, какая глубокая медитация. Они вместе что-то поют. Около получаса. Замечательно, красиво все, да? Затем сад открывает глаза и говорит все об этих людях. Все мы знаем. Вот это да. Пророк, всевидящий. точно, у него духовное видение. Третий глаз открыт у него уже. И его и кормят, и деньги дают, и еще оставляют, еще поживите. Нет, нет, я не могу оставаться больше, чем на один день в одном доме. Денег я не касаюсь вообще руками. Но ученик может взять деньги, это не проблема. И так они уходят из дома дальше. Следом полиция на следующий день. Были здесь двое? Нет. Вы имеете в виду кто? Ну вот этот садху с учеником приходил. А садху, ну садху был с учеником. Где эти мошенники? Простите, это не мошенники, мы сами видели. Это пророк. Он все сказал про нас. Он предсказал также будущее. Он знал настоящее, даже по именам нас назвал, мы даже не представлялись ему. А они пели перед тем, как разговаривать? Пели. Что ж вы, глупцы, позволяете себя обманывать? Молодой играл с детьми до этого? Ну, конечно. У детей он узнал все о них, что нужно. А потом, когда они пели, он рассказал ему все. Вот и вся, весь фокус. Итак, кто же тут виноват в этом обмане? Двое. Обманщик и тот, кто хотел быть обманутым. Невежество людей также не является их, так сказать, защитой, оправданием. То есть мое невежество является причиной моих страданий. Невежество не оправдывает меня. Если меня обманывают, значит, я дурак. Вот такой вывод. Это говорит Веды. Поэтому шабда прамана – авторитетный метод. Если мы готовы к нему, если не готовы, он не применяется. Мы не можем слушать всех подряд и следовать советам любых глупцов. Нет. Сначала развивается разум. Разум имеет такую функцию, как сомнение. Еще у него несколько функций. Сон – это функция разума. Память – функция разума. Сомнение – тоже функция разума. Я сомневаюсь в чем-то, это разум. Но если я получаю аргументы и продолжаю сомневаться, я глупец. Получаю аргументы и продолжаю сомневаться, то это глупый человек. Слепо принимает – глупый. Слепо отвергает – тоже глупый. Разумный проверяет. Сомнение для того, чтобы проверить, убедиться, уточнить себя. Это разум. Также сон, разум. Когда мы спим, разум спит. Ум не спит. И память также разум. И способность, как мы вчера говорили, различать плохо и хорошо. Это тоже разум. У молодых какая функция разума развита? Память хорошая. У стариков память плохая. Но какая функция разума ее прекрасно заменяет? А? Нет, старики тоже. Способность различать. Я не помню, мне тогда памяти не нужна, понимаете? Если я могу все различать, память не нужна вообще. Если вы видите, одному садху сказали, он говорил о чистоте пищи. На самом деле это учитель из нашей преемственности, Прабхупада. И он говорил о чистоте пищи, что есть пища в благости, в страсти, в невежестве, нужно пищу только из благости есть. И однажды ученики принесли чернику или голубику, северную ягоду. В Индии она не растет. И сказали, Прабхупада, а можно есть эту ягоду? Это черника или голубика, которая у нас в наших лесах растет. Какой гуни она? Ну, сейчас скажу. Взял, положил на язык, попробовал, говорит, можно. Все. Все, получайте знания просто очень, если есть разум. Если чувства чистые, сердце чисто, ум чист, вы просто все знаете, вот и все. Все просто. Но, как вчера мы говорили, есть разные типы. Ума, разума, чувств, поэтому так много разнообразия в мире людей. И в целом, Веда говорит, есть четыре типа людей. Поэтому я здесь что-то уже буду в писательности показывать. Четыре типа людей. Тело. Человеческое общество может сравнить с телом самого человека. Все общество, где мы живем, как тело единое рассматривается, одно целое. У которого есть четыре части. Это голова, это туловище, это ноги, и это руки. Четыре функциональных части, по функциям. Функция головы какова?
Думать.
Интеллект. Это интеллект. Это интеллектуальная часть общества, называется класс интеллигенции. Интеллигенция. Сюда относятся такие люди, как врачи,
учителя, священники, философы, некоторые виды поэтов и художников. Некоторые, не все. Также врачи, не все. Я объясню потом позже. Это с точки зрения профессии. Главная функция – учить. Учить, помогать людям получить какие-то знания. Врач не просто должен лечить, но должен давать знания человеку, которому нужно следовать в жизни. Это своего рода проповедник должен быть врач. Не просто описывать лекарства рецепты. Это класс интеллигенции. На санскрите называются браманы. Браман буквально тот, кто знает браман, дух. Смысл жизни абсолютно вечный. Это называется браман. Поэтому они могут получать такие науки, удивительные науки, удивительные способности и свойства, лечить людей водой, словом, например. Слово самое сильное лекарство, на самом деле. Самое сильное это слово. Сейчас не все, конечно, могут пользоваться этим, но обычно лучше всего это пользуются родители по отношению к детям. Это самое сильное родительское слово по отношению к детям, когда родители с любовью заботятся о детях, то есть слова там очень сильные. Потому что родители по отношению к детям – это фактически святые. По их функциям, то, что они жертвуют собой, для детей очень многим это признак святости. Они святы по отношению к детям. Поэтому они сильны в их поддержании, в словах и так далее. Когда мать готовит, это очень сильная пища. Когда мать стирает, это очень большая забота и любовь. Это поддерживает человека. Но это лишь слабая аналогия того времени, когда люди обладали настоящими качествами брамана, были связаны с браманом, с духом. Могли управлять даже стихиями природы. Зажигать огонь без источника, мантры, звука, создавать какие-то предметы из пространства и прочее. Они владели ситхами, мистическими ситхами, это были браманы. Утрачивается знание о брамане, утрачивается квалификация. Они становятся жадными, деньги нужно учителю, врачу, это уже не врач, не учитель, смотри, где. Все, это уже квалификация потеряна. Там не должно быть никакой корости вообще. Это требование к этому классу. Потом, следующий, какой класс вы думаете по значению? Говорит, что это руки. Что такое руки, общество?
Руководитель.
Правильно, руководитель. Это управляющий класс. Управляющий. Управляющий. На санскрите называется кшатри. 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 Кшатраяте. Траяте означает защищать. Кшатболь. Это человек, который вас спасет от насилия, от боли. Это полицейский, солдат, это генерал, это военный, администратор, организатор. Вот эти руки, решительные люди очень. Они другие. Для этого класса людей предписана главная обязанность – ахимса. То есть сострадание, помощь другим, не убивать, распространять знания, чтобы люди не были в неверстве, не страдали, ахимса. Для кшатри предписано химса. Насилие, война, скажем. Полиция с преступниками имеет дело, с каким-то беззаконием, где нужно применить силу, оружие иногда. Вот это предписано для него. Его нельзя практиковать ахимсу, как ахимсу. Это руки общества, а не другие функции. Это цари, царь, министр, как чиновник может быть, потом администратор просто. Военный, полиция, то есть любой аппарат насилия. Вот здесь насилие оправдано для этого типа людей. Итак, если вы скажете кшатрию, сейчас я тебя убью, он ответит вам так, посмотрим, как его убьют. Он не сдается. Даже когда он будет умирать, дух его не сломлен. Он говорит, на том свете увидимся. Вы не сможете увидеть кшатрию настоящего. Воспитание воина. Не сворачивайся никогда. Если вы скажете брамана, сейчас тебя убью, браман скажет, значит, такова моя судьба. Македонский приехал в Индию, и видит, йог сидит. В ее присутствии все вставали, а йог сидит. Не приветствует македонство. Он говорит, я сейчас тебя убью. И вынул меч. Он был решительным человеком, на самом деле, воином. Он мог это сделать. Но этот йог открыл глаза и с улыбкой сказал, умиротворенный македонский. Так счастливо. Когда, говорит, ты срубишь мою голову, ты увидишь, как она покатится по земле, верно же? Он опешит, что же будет, почему так мирно, честно разговаривает. И я увижу то же самое, сказал Йог. Макс у нас положил ножны, меч и уехал с Он что-то почувствовал, но он испугался. Это он встретил брамана. Вся сила брамана в словах. Как он скажет, так и будет. Проклянет, потеряет и все. Благословит, будет развиваться. Поэтому браманы всегда были выше кшатрий, могущественные. Это дело не в оружии. То сейчас вот этот класс практически вымер, поэтому и знания выпали, потому что они традиционные. Но веда говорится упор, именно культурно браманическая, бескорыстная. В этом вся сила этого класса типа людей. Итак, затем вот есть третья часть тела, смотрите, что это такое?
Живот.
Живот, а что, как это в обществе понять на живот? Что это за люди? А?
Торговец.
Это торговое сословие. Торговое сословие, торговля. Снабжает пищей все тело, как бы энергию распределяет. Это бизнес, банковское дело, земледелие. Вот такое вот земледелие, бизнес, банковское дело, торговля, вот какой-то купля-продажа. Для них предписано, для этих людей, быть хитрыми. Быть хитрыми. Немножко хитрить, быть непростыми, иначе не разбогатеть. Если придете в дом, в лавку, в магазин бизнесмена, скажут, у меня здесь вы купите по самой дешевой цене. Дорогой покупатель, я на вас не наживаюсь. Верите мне? Как можно в это верить? Конечно, он наживается, понятно, но он просто хочет продать свой товар. И вы, как видите, что придет торговец, прощаете ему, думаете, да, ну, понятно. Здесь вы заходите в магазин, вы видите везде просто цены, верно? Вы не общаетесь с торговцем, с самим долго, просто платите и все. Он не торговец, а просто то выдает и принимает деньги. А вот в Индию, если поедете, там торговцы будут встретиться. Вот тут вы будете в шоке, в замешательстве. Потому что там цены зафиксированы нет для вас. Вы европеец. Все цены сразу убирают. И вам просто говорят на стул, где он все. А вы не соглашаетесь, погодите, откуда вы взяли? У вас цены где? Ценника нет, мой товар. Вы должны догадаться, как же эту цену найти правильно. Он говорит, это 1000 рублей. Так, если вы опытный, вы понимаете, хорошо. 200 рублей для этого. Ага, понятно, так, где-то средний он берет. 800 рублей, хорошо. Ага, ладно, 400 рублей. И вот вы с ним работаете. И вы договариваетесь, у никакой кармы нет. Раз вы договоритесь, покупаете, платите. Это вот разум бизнесмена. Если вы покупаете, продаете за одну и ту же цену, вы не бизнесмен. Хорошо, перейдем пример из нашего русского опыта. Нас не любили бизнесменов в это время. Но я помню фильм «Республика Шкид». Все видели? На мое поколение знает хорошо этот фильм. Все видели по несколько раз. «Республика Шкид» называется. Там приют, беспризорники, их собрали вот в годы революции, этих детей, воспитывать из них коммунистов, какие-то идеалы коммунистические. И каков идеал главный коммунистический? Всем поровну, верно? Вот пока за столом сидят дети там, вот, подростки разные, такой маленький, такой хорошо расчесанный, знаете, такой умный взгляд у него. А это такой большой парень, такой на голову выше, такой простой. Им равную порцию дают хлеба и каши. Вот у меня такой желудок, но коммунисты не равны себе. Этот не наедается большой. Не так смотрит туда, если честно. Не случайно. А этот умный человек. Хитрый. Хочешь есть? Да. Я не буду. На себе этот кусок съешь его. Правда? Правда. И вот он его уже кусает, и теперь он кусает, и он ему говорит, отдашь с процентами. Вот он, батюшка, вот он, такой. Это равно. Их нельзя за это не любить. Нет, почему? Потому что у них еще есть обязанности полезны для сообщества. Он должен заботиться, смотрите, богатый человек, о чем? О бедных, о больных, об образовании детей в обществе и о коровах. Почему о коровах? Кто не знает? Но он должен, только не священное животное. Я в это не верю. Как ученые говорите, зачем их это же суть? Почему это корова священное животное? С какой стати?
Питание дает.
Она одна из семи матерей человечества, поэтому она считается священной. Мать священная, вот поэтому. И корова это основа экономики всего мира. Знали об этом? Откуда получает пищу земли? Откуда берет свою силу земля? Коровы, коровий навоз, самое лучшее удобрение. Химикаты что делали? Они брали всю силу пищи, мы сейчас едим много, не наедаемся, мы получаем жизненную энергию достаточно, правда? Поэтому интеллект слабеет, плохая пища. Корова дает молоко, которое восстанавливает тонкое тело, и мозги тонкие, И еще дает навоз, удобрение полей. Поэтому это, говорит, под защитой животных должно быть. Не обеспокоены никаким страхом, никаким там убийством на себе коров. Ни в коем случае. Хорошее молоко и процветание идет потом. То есть коров вы не увидите, как здесь мух летает на улице. Потому что поперек дороги никто и слова не скажет, все ее бежать. Касаться еще так, почтению нет. Это корова. Корова бы не прикоснулась. Поэтому там земля дает урожай 6 раз в год. В Индии. Там зимы нет. Вот это сила говорит с кровью на воду. В Махабхарате говорится, что когда была культура браманов, и все было под защитой вот этих людей, то коровы орошали поля молоком. Были лужи с кровью молока. Такое было изобилие. То есть браманы, которые не получали даже денег, с пищей не было проблем. Сама природа была настолько богата, настолько щедрая. То есть, ну, это как бы ответвление от моей темы. И четвертый класс людей какой остался? Ноги. Что это? Верно, это рабочий класс. Рабочий класс. На четыре получается рабочий класс. Торговцы, управляющие и интеллигенция. Один ученый, который живет сейчас в Филадельфии где-то.
Я знаю его. Лично. Он проследил интересную вещь. Он доктор наук. Кажется, историческим, насколько помню. И он сказал, смотрите, вот эта структура существовала в средневековой Европе. Точно такая же. Вот сейчас очень интересный момент. Европа, средние века. Есть цари, есть священники, прежде всего, кардиналы, епископы. Это класс браманов. Есть цари, короли, царь кшатри, то есть это класс кшатриев. Есть феодалы, это ваши, торговцы. И есть крестьяне, это класс рабочих, шудры. Все это было. Именно такая структура была. Давайте понаблюдаем исторически, сейчас есть опыт, как это все развалилось на части. Я хочу вообще об этом книгу написать. Это очень научная вещь, сейчас то, что вы слушаете. Это доказывает, как веды проницательны. Какое знание могущественное там. Первое, что мы знаем, рыба гниет с головой. Проблема наступает сначала с головой. Какая же проблема? Дело в том, что для того, чтобы стать по-настоящему браманом, есть очень высокие требования к человеку, учителям. Учитель тот, кто учит собственным примером, говорится. Не словами, а собственным примером. Ачар, прачар. Поведение и слово связаны. Например, Ганди, Махатма Ганди. Люди слушали каждое его слово, это был великий авторитет. Однажды одна женщина, есть такой случай связан с ним, интересный, пришла к нему со своим сыном маленьким, ребенком, и сказала: «Махатма, помогите мне, вы святой человек, я пришла к вам за помощью. Мой сын ест одни сладости, я не могу отучить его от сладостей. Это большая проблема для мальчиков. Если ест слишком много сладкого, не сможет обуздать язык. А если не сможет обуздать язык, распустятся все другие чувства, вплоть до гениталиев. И люди в Индии хорошо это знают, что контроль начинается с воспитания с языка. Они могут учить только сладкое есть. Все сладкое есть, больше ничего не ест. Мальчик, проблема будет. Ганди посмотрел на него. Приходите через неделю, я помогу. И они пришли через неделю. Как только они появились, женщина сказала: «Махатма, мы пришли, были неделю назад, вот мой сын ест сладкое, помните, вы сказали прийти через неделю, мы пришли». «Хорошо, ты ешь сладости?» «Да», сказал мальчик, «перестань это делать». И все, как рву из комнаты зала. Никто не помнил, ни психиатры, ни люди, ни родители, никто не помогал. Тут Ганди сказал слово, все. Как удивительно, сказала женщина через несколько дней. Как вам кто-то удается, но почему мы ждали неделю? Почему сразу не сказали об этом? Неделю нужна была мне, сказала Ганди, чтобы отказаться от сладостей. Ачар, а потом прачар. Я должен сам это сделать. Представьте такого отца, который курит и говорит ребенку: никогда не кури, хорошо? Никогда так не делай. Не работает, невозможно. И вот это проблема. Если мы хотим быть родителями, мы должны научиться поведению. Если мы хотим быть учителями, нужно учиться поведению. И там очень строгие принципы. Мы вчера говорили об этом. О четырех опорах греха. Для брамана это полностью запрещается. Мисоедение, интоксикации, азартные игры, денежные махинации или незаконный секс. Полностью запрещены. Но чистый, безупречный человек. Это голова общества. То есть, например, если я проповедую христианство, я должен следовать всем заповедям Иисуса Христа, 10 заповедям всем дух. Тогда я могу говорить об этом. Вот то, что говорит веды. Если я говорю о ведах, я должен соответствовать этому критерию и так далее. Я должен говорить то, что практикую сам. Вот это передача знаний. Все остальное мошенничество. Смотрите, я говорю истинные вещи, но сам их не делаю. Это называется мошенничество. Равенство, братство, любовь. Хорошие вещи. А почему так плохо оказалось? Потому что личность, которая говорила, не была на этом уровне равенства, братства и любви. Какой-то класс уничтожался полностью. Смотрите, где же равенство, где же любовь? Не ко всем была одинаковая любовь. Вот тут была ошибка некоторая. Итак, когда священники стали деградировать, не следовать тому, что они учат сами, они потеряли свою силу и авторитет для кого? Для царей. Для очень могущественных монархов. Вершителей как бы судеб, управителей государств, народов. Это очень сильные, отважные люди, смелые воины. И тогда он зовет священника, такого слабого, и говорит, слушай, один король говорит священнику, кардиналу, я хочу развестись, я хочу жениться на другой женщине. Что-нибудь можно предпринять? Посмотри. Священник сказал, соответствии с писаниями нет, развод запрещен, ты король, ты даешь пример. И что ответил король, знаете, такому священнику, который слабый? Значит, твоя религия бесполезна. И устранил его. Он не подчинится, если у вас нет авторитета чистоты. Хотите убедить правительство, руководство, нужно иметь чистоту, большую силу духовную, чтобы убедить. Только этой чистотой можно проникнуть в сердце кшатрии, иначе он очень силен с оружием. И он не боится смерти. Вы не победите его другие по-другому. Если он не понимает, что такое любовь к Богу, к человеку, к родине, к матери, он становится трусом, этот кшатрий. Поэтому он зависим от этой знания браманов, чтобы быть сильным именно. Он получает это знание любви, ответственности, защиты. За что он должен рисковать жизнью? Это его жизнь, слушать таких людей. Но когда таких людей нет, то... Смотрите, нет таких людей, есть только форма одежды. Наверх управление становится кшатри. Это, кстати, голова. Эти люди контролируются гуной благости, эти гуны страсти. Это что означает? Как только высвобождается страсть, начинается соперничество, соревнование. Один король, другой король, война, кто главный король, турниры за даму сердца, сражения бессмысленные. Нужны большие деньги на войны. Выкачивают средства вот отсюда, вот, из рабочих и торговцев. Войны, весь переделок, Европа, она полна этих примеров, как они переделались, границы постоянно, Франция, Германия и прочее, это Шотландия. Все. То есть нет руководства ахинсы. Начинается насилие развиваться. Кшатри становится тираном. Наслаждаться. Наполеон, Македонский, Гитлер. Это тоже воины. Но все это воины тираны, демоны. Без контроля духовного знания. Вот что происходит. И тогда появляются два класса людей вот эти. Это торговцы, рабочие. И однажды они объединяются где-то во Франции или в Германии, помните? Буржуазно-демократическая революция, буржуа это торговец, демо это народ. Буржуазно-демократическая революция против монархии, монархи свергают, кладут, рубают голову. Нет больше монархии. Управлять начинает кто? Торговец. Что это такое? Капитализм зарождается. Он освобождается от контроля, налогов и все остального, социализации, начинает жадностью управляться. Потому что это гуны страсти и невежество сочетаются. Не освобождается никогда, а под контролем государства должна быть эта деятельность. Начинается преступный бизнес, эксплуатация людей, женский труд, детский труд. Науку покупают на деньги, чтобы делали станки для выгоды, все это. Новые приспособления технические, людей выбрасывают на улицы, кризисы начинаются. Конкуренция, сбыта, рынки сбыта начинают, вот такие вот войны экономические. Это капитализм. Откуда он берет свои силы? Из эксплуатации единственного последнего рабочего, то есть большинство таких людей. Их много. Поэтому нещадно эксплуатируют их. Перерабатывают рублево. И в 2017 году, это все уже такое до предела, пролетарии со стран объединяетесь. Нам нечего терять, кроме собственных цепей, да, рабочие не могут вынести такой ужасной эксплуатации, отвергают все. И религию.
и кшатри всех этих
расстреливают. И торговцев также всех уничтожают, расплачивают. Все типы классов, все уничтожают. Диктатура пролетариата называется. Жестокая вещь совершенно, жестокая реакция наступает. Революция тоже жестокая была реакция. Для всех классов не устанавливают, а один только класс, рабочий класс. Все, очень. Все остальное запрещает.
Таким образом, рабочие ноги становятся на голову, видите? Переворачивается система. Ног на голову. И что же будет дальше? Тоже написано в ведах. Что же делает человек из рабочего класса, когда управляет обществом? Чем он руководствуется? Знаний браманических нет. Вот такого сильного духа тоже не существует воинского. Силы такой, да? Торговля все подчинено вот этим идеям. Идеи таковы. Наслаждаться жизнью. Начинает процветать постепенно прием интоксикации. Это самая пьющая страна в мире была. Самая атеистическая страна была как раз. Союз Советских Социалистических Республик. 80% атеизма было тогда именно на вот нашей территории, мира. 80% атеизма было в Союз Советских Республик. И самая пьющая страна интоксикация употребляет, начинает строить большие бони, есть мясо животных круглый год. Устанавливаются такие принципы. Потом азартные денежные махинации, мы знаем, сейчас полно. Незаконные сексуальные отношения, души ворвались в свою очередь в свое время как бы в наше общество и люди как бы увлекаются. Это чувственные наслаждения. Люди должны быть под контролем и заботой интеллекта, разума. Есть люди простые, у них нет интеллекта, нет знаний каких-то. Поэтому их ставят в определенное положение, чтобы они исполнили свои обязанности, у каждого есть свои обязанности. Под контролем быть знания, любви и ахимсы. Все будут, не завидуя друг другу, сотрудничать. Но когда была зависть, они все уничтожают друг друга, если есть зависть. Любовь исходит отсюда. Вот когда у головы любовь приходит, остается зависть, и зависть разрушает это чувство. И что же говорит веда, как уравновешивается эта структура между бедным и богатым, между власть имущим и нет, между умным и глупым. Есть один очень интересный момент. Веда говорит интересную вещь. Все эти живые существа, различные типы, слуги одного и того же тела. Или Бога. Полного тела. Как вы относитесь к своим ногам? Наказывали путь лечить? Может позаказать $1000 на ногу. На один только палец держать. На одну фалангу смотреть. Поэтому связано с телом, вы так же чувствуете. То есть зависти нет. Вы чувствуете эту боль как свою собственную. Говорится, каждый это слуга Бога. Царь слуга Бога. И рабочий слуга Бога, слуга Бога. В чем разница? Вот разница в сознании. Если это сознание не будет, будет конфронтация и конфликт между этими. Не нравится. Итак, веды говорят, что есть два типа вражды между людьми. Вражда природная и приобретенная. Природная вражда – это что-то вроде того, как есть кошка и собака. Естественная вражда, они такие. Просто собака видит кошку и бросается на нее. Кошка видит собаку и убегает, и щерится, и царапает. И все. Или, например, умный и глупый. Они, естественно, не любят друг друга. Богатые и бедные никогда не дружат друг с другом, не подружатся. Это естественно, как бы природная вражда. А есть приобретенная, когда мы обманываем. Нас снова обманывали, не возвращают долг, допустим, не выполняют своих обязанностей, развивается неприязнь, вражда. И та и другая вражда устраняется принципами любовного обмена. Да-дати, на санскрите называется. Давать-принимать. Давать-принимать. Да-дати. Давать дары. Принимать дары. Мы были в Индии на открытии храма. Силигури, крупный город очень. Силигури, этот храм, на открытии храма присутствовало примерно, может быть, более 50 тысяч человек, я не помню, сколько там было в Силигури. 10 тысяч человек, 20, 10, 10 тысяч человек примерно было на открытии, на церемонии открытия. Но это море, море людей. И мы гуляли, смотрели, нам было все это любопытно, все эти обряды и культуру Индии посмотреть. Богатые люди, которые спонсировали это строительство, там только богатые строят храмы, они все ходили с сумкой подарков, ну, какие-то изображения, какие-то амулеты, украшения, и смотрели, кому еще сделать подарок. Просто дарили, просто ходили, дарили всем, всем, всем какие-то подарки после еще праздника. Это дадать называется. Бескорыстно. Вот просто подарок тебе, по случаю праздника. А вот тебе, богатому можно что-то подарить, не думать, что нельзя ему дарить ничего.
тоже может что-то подарить. Их угощают пищей вкусной, отборной, они дают какие-то подарки, и они становятся друзьями. Все. Вся эта вражда забывается, рассеивается. Это по отношению к гостю должно быть. Если к вам пришел гость, одно первое правило, вы должны принять его как представителя Бога, даже если это ваш враг. Второе правило, если гость имеет какое-то мнение, вы не должны спорить с ним. Такое отношение к гостю. Он должен быть полностью удовлетворен и не чувствовать никакого страха, неудобства. Вот через тогда, через служение вы постигаете друг друга. Вот есть сюжет Махабхараты. Поле битвы Курукшетра, это великая битва, сражение было. И были Пандавы и Кауравы, две враждующие стороны. Мир разделился на две части 5000 лет назад. Война решала это дело. С одной стороны были Пандавы, святые люди. С другой стороны был один демоничный человек, который хотел царствовать, Дурьотхана. На его стороне Дурьотханы, этого демона, был один великий воин, самый старый из всех. Ему было тогда в то время около 900 лет. Это один из главных героев Махабхараты. Воин был непобедимый. У него было благословение с молодости, что он умрет в тот день, когда скажет сам, выберет себе день смерти сам. Был неуязвим. И Пандавы пытались победить его. Он был их дедом на самом деле. И очень любил их. Но как воин сражался в полную силу. Долг выполнял. И вот однажды Пандавы, Арджуна, главный из них воин, сказал своим братьям, Пандавам: «Знаете, я вам честно скажу, что я не смогу убить Бхишму, этого старого воина, деда. Он сильнее меня много раз. Я не способен». Это было в присутствии Кришны, который был другом Арджуны. И Кришна сказал: «Арджуна, есть один способ». «Какой?» «Помнишь Бхишма? Бхишма, имя Бхишма означает «никогда не нарушает своих обещаний». Ни разу в жизни не нарушил своих обетов. Сильнейшая личность Махабхараты. Помнишь, Бхишма сказал, дал, сделал обещание? За каким бы советом ко мне не придут Пандавы, я им дам любой совет. Дал такой обет. Ну и что? Что ты хочешь сказать, Кришна? Что нужно делать? Так вот, сходите вечером к нему после битвы. В палатку. И попросите совета. Как же убить его? А что, мудрое решение, конечно. Кто кроме него может знать все это? Пойдем к нашему деду. У нас же проблема. Пусть поможет решить ее. И Пандавы вечером приходят после битвы, когда битва окончена, в палатку Бхишмы. Бхишма радуется, обнимает их. Внуки пришли. Дед, нужен твой совет. Любой совет я обещал. Все, что хотите. Как же завтра убить тебя? Ну пойми нас правильно. А, что, моей смерти хотите? Пришли за моей смертью? Нет, пойми, если мы не убьем тебя, то погибнут миллионы людей. Мы вынуждены исполнять свой долг, и нужно убить как-то тебя. Представь, такая беседа была. Причем они любили друг друга, но это были кшатри, это были воины настоящие, суровые люди. Бхишма понял, что он сам назначает день смерти себе завтра. Все понятно, судьба. И он сказал, здесь есть один воин, Шикандин. Знаете, кто это? Сказали, не знаю. В прошлой жизни он был женщиной. Я ее хорошо знаю, эту женщину. Она мне мстит еще с тех времен. Я очень виноват перед ней. И только она может причиной моей смерти быть. Если это Шикандин, то поставите передо мной во время битвы. Я не смогу стрелять в него. Я вижу в нем женщину ту. Я не смогу поднять руку. И она легко одолеет меня. Все, я сказал, уходите. Завтра вы можете победить меня. Видите, какая была сила людей. Это называется дхарма, исполнение долга. Вот это была сила людей. Итак, чтобы сейчас как бы изменить ситуацию какую-то в обществе, скажем, улучшить ее воспитание детей в социуме, необходимо воспитать класс браманов, что для них является ядом. Смотрите, они являются головой общества, это вершина всего. Что для них является ядом? Гордыня. Если браман возгордится, он становится врагом своих учеников. Должен быть смиренным, поэтому ему денег не платят. Никогда никакой зарплаты не полагается браману, учителям, врачам, настоящим. Я знаю одну женщину, которая врачует в Казахстане. К ней приходит из правительства и просит: пойдемте к нам в правительственный дом, полечите людей, мы вам заплатим 10 тысяч долларов, за один сеанс будем давать. Она не соглашается и не идет никогда туда. Я, говорит, потеряю свою силу, если буду брать такие деньги. Я не должна ради денег ничего делать, я только делаю только потому, что мне этого интереса к деньгам. Это настоящий врач. Также, если вы платите учителю, он будет лаять, как собака, за то, что бросает ему кости. Говорить то, что вы хотите, если слышите от него. Он всегда будет скрывать от вас неприятную истину. Таким образом, мы никогда не получим настоящего знания, если мы будем платить за это деньги. Или получать лечение за деньги. Нет. Пожертвование полагается давать священнику, браману. Деньги за плату никогда не платятся. Был один священник в России. Очень хороший, его любили люди. Пожилой уже, он 30 лет проповедовал, имел очень высокий авторитет. Его проповедь услышал, до революции было. Его проповедь услышал один богатый меценат, человек. И подумал, я пожертвую ему деньги на его храм, пусть отстроит, все отремонтирует. Очень хороший проповедник. И крупную сумму дал ему. Священник взял эти деньги и подумал, так, вот сейчас деньги есть, могу отреставрировать храм, отремонтировать. Но потом же денег не будет. Опять без денег останусь. А что, если я их в бизнес вложу, они будут увеличиваться, и я буду всегда пользоваться для храма. Вот так он подумал. Вложил деньги в бизнес и потерял все. Об этом сразу стало известно, узнал этот богатый человек, возмутился, поднял шум, суд начался. И священник, как потом сам уже признавался, мне точно говорит, бес попутал, и я признаю, я виновен, наказывайте меня. Он раскаивался сильно очень. Все, он признает свою вину, вот факт налицо, что это преступление было, суд сейчас решит, какой приговор, наказание должно быть. Но люди, узнав об этом, так ценили, любили его, подумали, ну как же, мы не смиримся, надо помочь, мы защитим, ну ошибся, ну и что, давайте поможем. Собрали какую-то сумму денег и наняли очень сильного адвоката. Известно по то время, у него была кличка Златоуст. Он оправдывал любые невозможные вещи. За деньги мог все что угодно говорить. Очень умный человек. Давайте Златоуста наймем, он его оправдает. Да как это возможно? Да даже Златоуст не оправдает, он же сам признает свою вину. И пришли к Златоусту, показали деньги, сказали, ты можешь оправдать этого священника? Он не задумываясь сказал, посмотреть на деньги, за 3 минуты. За 2 минуты оправдаю его, нет проблем. Уверенно сказал, все удивились, как же он его оправдает? Факт налицо, и он не отрицает свою вину. И вот суд. Вот факт. Давали деньги. На что? На стрельцов. Что сделать деньгами? Это был бизнес. Потерял. Так, все. Факт налицо. Преступление налицо. Виновен? Виновен. И тут Златоуст. Не виновен. Все даже затихли. Посмотрите, говорит, на этого священника. Вот 30 лет вы ходите к нему. Мы все ходим к нему. Признаемся в своих грехах. И он нам все прощает. Ну так давайте же мы простим ему единственный грех, который он совершил в своей жизни. Так, суд удаляется на совещание, простите. 5 минут посовещались, выходит, невиновен. Ну как бы виновен, но вот невиновен, нет. Достоин прощения, все. Это говорится о ведах. Настоящего брамана нужно прощать, никогда не наказывается. Его наказывает собственная совесть. Закон не применяется на себе к нему. Даже если он как совершает преступление какое-то, словом наказывается. Очень обостренное чувство совести. Вот это есть брама, настоящий брама. Если у него нет совести, он не брама. Совесть – это сверхдуша в сердце, которая сейчас, сверхсоздание. Она есть у каждого человека, но она должна быть развита. Порог совести должен быть очень высокий. Что думает грешник, совершив один хороший поступок? Я святой. Что думает святого, совершив один плохой поступок? Я грешник, я пойду в ад. Вот это брама. Есть история об одном брамане, как иллюстрация. А брамани и проститутки, они жили в одном районе через дорогу, окна в окна, вот так. Тут браман выглядывает в окно, видит проститутку, там проститутка выглядывает, в окно видит брамана, священника. Браман выходит на улицу, утром у него работа, у него книги тут священные, очки одевает, что-то он пишет там, что-то он думает, интеллект у него. И поглядывает, что у него проститутка, боже, какой кошмар. Какая падшая женщина, смотрите. Нет, я такого человека не видел в жизни вообще. 5 лет уже. О, боже. Изучает священное писание. А что думает проститутка, принимая клиента, смотрит в окно. Святой человек, какая я негодяйка. Смотрите, какой вот прям предложение святой человек, я не могу исправить свою жизнь. И вот пожар наступил в том районе. Все сгорело дотла. И проститутка сгорела, и браман сгорел. И к браману приходят ямадуты. Посланники Ямараджи, бога смерти, проводники в ад. Ага, вот он, хватай его. Не-не-не, это вы ошиблись, не ко мне, туда, через дорогу. Нет, мы к тебе, правильно, мы никогда не ошибаемся. Ты достоин ада. За что? Я браман, я священник. Да, может быть, ты изучал священное писание, но думал ты только о грехе. А за ней пришли Вишну Дута, проводники в рай. За что спросила проститутка? Я грешница. Да, ты совершал грехи, но думал это ты о святом. То есть вот это браман. Браман не должен быть завистливым. Ой, у кого-то деньги есть, смотрите. А я нищий. Я завишу от Бога, видите. Кто-то, у кого-то уже там пятая жена, а я не могу развестись. Я репутацию потеряю. Это я уже не священник, тоже не браман. Все. И вычеркивается из списка. Как однажды я говорил об этом в одном месте. Может быть, я стал слишком критиковать что-то, по-моему, да. Поэтому кто-то сказал, вы зря-то говорите о наших священниках. У нас очень хороший батюшка, очень хороший батюшка. Только одна с ним проблема – хронический алкоголик. Люди принимают, видите, вот на таком уровне. По одежде принимают, но веды говорят, будьте осторожны, не принимайте по одежде и по названию, только по качеству принимайте. То есть должны воспитываться класс браманов. До того, что постепенно наступит порядок, постепенно. То есть то, что касается социального устройства, типа людей, воспитываются они все по-разному. Детей можно собирать, этих классов людей, до 12 лет вместе в школах. После 12 воспитываются все в отдельных группах полностью. Образование не получают рабочие и браман одинаково интеллектуально. Их никогда не сравнивают друг с другом. Это навредит их психике. Мы все учились в школе, не так ли? И ситуация была везде одинаковая. Отличники сидели на первых партах, помните? Они не боялись учителей. Они всегда могли ответить на вопрос. А двоечники, троечники где сидели? Там, подальше, верно? Там они всегда что-то делали, там рогатки какие-то, пульки, что-то резали, они руками что-то делают. Им неинтересно этот интеллект этот. То есть есть рабочие, а почему не прячутся рабочие? Скажите, чем они виноваты? А их сравнивают с отличниками, оказывается. Что не свойственно. Знаете, зайцу, утке и пингвину 100-метровку в бассейне предложили проплыть на скорость. Первый класс заяц пошел. Второй пингвин. И третий, кто я сказал, утка?
Утка.
Бедный заяц получил нервный срыв сразу же. Утка пыталась, но пингвин все-таки обогнал ее. Был героем. Но зачем вы сравниваете такие вещи несовместимые? Есть люди разные. То есть вы никогда не должны сравнивать рабочего с интеллектуалом. Или интеллектуала с воином. Сейчас в армии не хватает интеллекта, знаете? Как одену протупею, все тупею и тупею, говорится. То есть известны эти анекдоты армейские, где вот этого интеллекта просто не хватает. Вот. В Москве там есть такая реклама, основанная на этих шутках, красить прямо по ржавчине, там такое лицо показывает, знаете, истерическое прапорщика. А почему не хватает интеллекта? Есть воины, браманы, знаете? Они преподают военное дело, они сами не воюют, но они учителя этой науки. И когда их заставили соревноваться с воинами на этих стрельбищах и на физических соревнованиях, они не выдерживают соревнований, покидают армию. В армии наступает интеллектуальный голод, вот и все. Потому что класс этих людей просто уходит оттуда. Для них места нет, они не выживают в условиях соперничества физического. Кшатри, воин, он лучше действует, когда опасно. Очень трудная ситуация, он лучше действует. Браман, когда опасная ситуация, хуже действует. Нужен покой, умиротворение, и тогда он действует прекрасным образом. Мир, любовь должна быть. Если хотите побудить говорить именно брамана, создайте атмосферу мира и любви, и вы услышите удивительные вещи от него. Если вы хотите увидеть доблесть кшатрия, создайте ему опасность, вы увидите, кто это, что за человек. Необычный человек. И видите, разные люди. Поэтому обучаются они по-разному, до 12 вместе, после 12 строго отдельно. И соревнуются каждый только в своей группе. Все. Кшатри с кшатрием, браман с браманом, с интеллектуалами и так далее. Тогда будет порядок и гармония. Также, что касается брака, нужно также учитывать. Если мужчина, браман, он может иметь жену кшатрийку, вайшику, шудрани тоже может, но нежелательно. Слишком большая разница в интеллекте. У него будет много раздражения. Он быстро мыслит, она медленно мыслит. Пока она поймет, о чем он говорит, он уже теряет мысли. Большая дистанция, неудобство. Хотя это возможно. То есть, что он как бы главный в семье, он может преобладать. Но женщина это не будет вредно.
Но если мужчина кшатрий, он уже не берет браманку жен. Она выше в интеллекте, она подавит на интеллект. Женщина уже могущна и так. Она более могущна, чем мужчина по влиянию. Поэтому учитывается, чтобы защитить мужчин, мужчина берет женщину низшего сословия для себя, для защиты, не высшего, что он не сможет ее контролировать, управлять любой жизнью, защищать ее. Если мужчина это торговец, то он уже не женится на кшатрийке. Запрещено. Берет либо этого класса, либо ниже. Если мужчина из рабочего класса, жену только из рабочего класса. Вот. Это порядок гармонии социального. Это уже отдельная тема семейной жизни. Я думаю, что мы завтра ее обсудим подробно. Мужчину, женщину, воспитание детей. Эта тема будет наиболее интересная, наверное. Захватывающая, острый вопрос. А пока мы обсудили просто природу человека материально-профессионального. Самые красивые, привлекательные люди в четырех – это кшатри и кшатрийки. И даже по виду можно определить. Сейчас, может быть, это не так явно видно, для кали, но по смешению идет чересчур. Сейчас чистого кшатри и брамана сложно увидеть, но если увидеть чистого кшатри – очень красивый человек. Уверенный, сильный, справедливый, красивый. Женщины тоже очень красивые, хорошо одеваются, украшения на них, богатые, властные, вот такие люди, типа, яркие очень личности. Самые яркие, как кшатрии и кшатрийки. Если увидите брамана, не заметите его вообще. Одевается, не на что смотреть вообще. Ходит как те, не видно его. Но счастливый. Странно, что он счастливый. Как только заговорит, поймете, вот это да. Сразу. Смиренность, надо только услышать его речь. Вот это брат. А на вид очень трудно понять. Вася, он такой хитрый. Он, как это из истории Бирбала Акбар. Много анекдотов, это исторические на самом деле истории, но они такие интересные, смешные. Слушай, Бирбал. Бирбал это его советник, а Акбар это шах. Акбар великий. В истории был такой, он правил Дели. Он мусульманин, а его священник Бирбал индус. Так между ними всегда есть иногда какие-то споры, у них разные религии. Но Бирбал очень мудрый, очень его ценит Акбар, любит. Это Акбар, Бирбал, то есть. Почему ты называешь этих торговцев детьми хитрой матери? Ну, так прозвали. На нашем языке это так нескладно звучит. А там одним словом называют. Ребенок хитрый. Дети хитрой матери. Это про торговца тогда. А ты, говорит, можешь сам убедиться, вот они идут навстречу, там что-то везут у себя. Спроси, что там они везут. Ты увидишь, что они скажут. Чечевица-то была. Вот так бар выходит. Так, говорит, они узнали Акбар. Там совсем не идет. Так, напряглись, остановились. А что у вас там? Что вы везете? Чечевица тут. Они смотрят чечевица, Акбар. Акбар спрашивает, что не видит, что еще чечевица? Так. Не надо говорить, думает. Ну вот, то, что вы видите, то везем. А что, как называется? Ну вот, как вот вы сказали, мы не помним. Чечевица? Ну вот, да, как вы сказали. И как он не бился с ними, они так и не сказали его название. Ты прав, Бирбал, дети хитрой матери. Есть природа. И однажды у них возник религиозный спор. Это как между браманами же возникают такие вопросы. Философские, религиозные вопросы. Слушай, Бирбал, что у тебя за бог такой странный, Кришна? Он сам спасает своих преданных, святых. Зачем Богу это делать? Мне кажется, это глупо. Ваша религия глупа. Вот, например, я император. Если я хочу спасти, скажем, кого-то, зачем мне самому уйти? У меня столько слуг. Я скажу, он сделает. А ваш бог странный, он сам спускается и спасает. Нет, Акбар, ты не прав. Тут другое. Тут дело не в его могуществе и власти, а в его любви к своему преданному, говорит Бирбал. Ему приятно самому это сделать. Не понимаю, зачем ему самому делать. И так можно послать слугу и все. Я тебе докажу это, сказал Бирбал. Хорошо, докажи. Иначе я тебя накажу, если ты не покажешь. Вот такие шутки были. И Бирбал придумал. Заказал куклу. Куклу внука Акбара, точную копию. И там во дворе, в дворцовом, в
саду был бассейн. И в одно и то же время с внуком выходили погулять слуги. Акбар в это время, как правило, чем бы ни занимался, выглядывал из окна, чтобы посмотреть на внука. Помахать ему рукой, любил его очень. Вербал уловил это и сделал куклу этого внука. Подговорил, так сказать, прислугу. И вот прислуга выходит с куклой внука Акбара. В сад. В это время Акбар выглядывает в окно, все это по сценарию. Но тут, кажется, внук заинтересовался, что-то в бассейне, что в воде. Наклоняется слуга, и внук выпал из рук прямо в воду и на дно. А Акбар вылетел в это пулей. Прямо когда летел с окна, сбросил с себя уже мантию, оружие, разогнался, прыгнул в воду, достал внука. Кукла, боже, что за маскарад разбился? Вербал, это ты? Я доказал тебе. Что ты мне доказал? Посмотри, у тебя было столько слуг. Ты мог бы приказать любой, ну ты сам это, почему ты сделал сам? Ну как, ты же мой внук, как ты не понимаешь? Вот так же и Бог, говорит Вербал. Он точно так же дорожит своим преданным. Вот между ними такие были интересные разговоры. Они очень ценили друг друга, это исторический факт. То есть между ними не было проблем между этими двумя религиями. Люди на уровне интеллекта высокого очень. Кшатрии и брахманы не очень близки по интеллекту, но называется, что брахман — это пассивный интеллект, а кшатрия — активный интеллект. Пассивный он не действует, он отстранен. Например, всегда нужен лидер, верно? Лидер — это тот, кто залез на дерево и сидит там. А управляющий — тот, кто внизу прорубает дорогу, просеку. Непосредственно руководит этим процессом. И вот этот управляющий, поскольку он действует, он сталкивается с препятствием, камень там. Говорит, не могу вперед. Ты говоришь, вперед не могу, камень. Хорошо, налево. Пошли налево. Он руководит. Направо. Туда, потом сюда. И снова вперед, видите? Вот в этой его роль. Он должен быть выше этого и не сбиваться с толку конкретными трудностями. Тогда как активный интеллект запутываться также может в этой деятельности. Цари всегда запутывались и нуждались в общении с отшельниками. Как сейчас есть книга «Анастасия» про отшельницу, которая на какие-то дают знания, как бы со стороны. Вот отшельники обладали такими знаниями. В отшельничестве они живут. Отстранение от этих дел. Поэтому как бы в социуме они активно участие не принимают. Таких людей сейчас будут расценивать, знаете, как политики, браманов. Агенты ЦРУ. Я вам серьезно говорю. А кто он? Коммунист или капиталист? Вообще непонятно. За кого он? А он не за кого, ахимса. Он видит всех живых существ на равном уровне. Вот это его критерий. То есть сейчас не хватает класса людей, святых в обществе, которые живут по принципу ахимса. Это брахманы. Итак, если мы хотим стать брахманами, то нужно практиковать регулирующие принципы чистоты и заниматься медитацией на абсолютную истину. Это все. И будет развиваться необходимое качество интеллекта брахмана. Пожалуйста, будут ли вопросы?
А у ребенка можно определить вот задатки сразу?
Есть один момент, да. У ребенка, например, когда он начинает уже ползать, сколько это времени ему, когда этот обряд делает выбор вещей? Нет, а?
8 месяцев.
Ползать начинает во сколько? 6. Ну вот 6-7-8 месяцев примерно, когда он ползает, что-то может трогать. Делают так. Причем гостей приглашают много должно быть. Вот так все должны сесть, тихо, наблюдать за ним. Он должен быть в центре внимания себя чувствовать, тогда все получится. Расстелить белую скатерть такую, на полу прям. И разложить предметы кучками. Деньги, серебро, золото, бумага, книги, оружие, вот разные предметы такого рода. И отпустить ребенка. Не влиять на него, просто смотреть. Все должны смотреть на него. Он посмотрит на всех вот так, потом смотрит на вещи и сделает выбор. Куда свою руку протянет, это будет его природа. Это, я не помню, как это нужно определенное время точно сделать. Не упустить его. Сейчас я не могу вспомнить точно это время, к сожалению, простите.
Как рассматривать, как определенную сторону света или просто...
Вот здесь, кажется, нет таких ограничений. Кажется, просто положить отдельными кучками.
Молоток.
Да, молоток можно, инструменты какие-то положить.
Вот у нас внук очень 7-8 месяцев.
Что делает?
Золото.
Золото. Ну, бизнесмен будет крутой.
Банкир.
Банкир будет. Да. Даже гороскоп может помочь в этом. Это отдельная уже как бы наука, астрология, мы ей пользуемся иногда. На самом деле я могу сказать интересную вещь о своей жизни. Вот. Астролог предсказал мою жизнь полностью, до деталей. Она вся осуществляется по предсказанию, полностью. Ни одной ошибки не было в моей жизни.
Когда он вам предсказал?
Первое предсказание было в 1994 или 5 году. Потому что до этого я астрологией не пользовался, игнорировал ее. Она мне мешала как бы. Я думаю, сейчас будет программа вложена и все какое-то. Но это произошло случайно, просто одна женщина поинтересовалась моими датами рождения. Я почему-то сказал ей об этом, не подозревая, что она астролог. Она предсказала все, прошлое рассказала, до деталей, до моих отношений с дочерью, которые даже никто не знал, даже жена не знала. Тонкости именно наших отношений. Вот, она была очень сильным астрологом. Она предсказала свою смерть, ошиблась на 2 дня. Она уже умерла. Предсказала, куда мы переедем и все остальное. Я приехал в Москву в 1996 или 5 году. И там была одна ведущая хиромант. Известно, у нее была целая там группа людей, зал был хорошо оснащенный, видео такой техникой, знаете, ладонь просматривали на экранах у всех, там хорошо было все оборудовано, она ведущая была в стране, хиромант, и нас пригласили в гости, я тоже давал там лекцию определенно, познакомились, она сказала, давайте посмотрим вашу руку. Я ей даю свою руку, как она просила. Она говорит, этот человек имеет тайну рождения, но не видно точно какую. Этот человек родился где-то в Средней Азии. Этот человек не будет жить в России. Она сказала, все точно по моей руке. Никто никогда не видел тайну моего рождения. Она сразу увидела. Но она спрашивала моих подтверждений, я просто молчал, не подтверждал ничего. Вы должны видеть сами без моих подтверждений. То есть такая наука существует, но также есть много мошенников. Моя жена была в Индии, она обратилась там к одному астрологу, который сразу назвал ее по имени. Когда она вошла. Это настоящий астролог.
Сейчас таких... Вот сейчас включают, что в России и астрологи, и по компьютерам, допустим, держит дату рождения, и он заводит программу.
Компьютер — это машина, и он может рассчитать чисто технически это все. Например, там есть 12 домов, так, 12 там планетных всяких влияний астрологических. И, например, я могу увидеть у вас, рассчитать, что вот в этом доме у вас будет Венера сейчас, вот вы попадете под влияние Венеры. И что это может означать? Это может означать много разных вещей. Тут уже вы должны как Браман смотреть на личность, на ситуацию, на его уровень желаний и сознания. Кто перед вами? Браман, или духовный полностью человек, или управляющий, или материалист, или кто? Это будут разные значения иметь совершенно Венера для него. Венера для обычного человека, материалиста, это будет означать, что он влюбится в какую-то женщину, вот и все. Роман у него будет. А Венера для Брамана — это совершенно другое значение. Это будет творческий потенциал большой какой-то. Он начнет уже стихи писать, или он книгу какую-то создаст, понимаете? То есть вы должны уже видеть это в соответствии с личностью. Поэтому тут есть свои как бы тонкости. Кроме этого, еще есть свобода выбора, которая также включается в гороскоп. Налево пойдешь, такой, направо такой, прямо такой, понимаете, да? Выбор все равно остается. Какой-то выбор вы делаете. Но выбор существует только для людей с сильным интеллектом. Для других людей практически выбора нет. Например, один человек пошел на рынок, жена послала его. Это анекдот. Это было как-то в Екатеринбурге. Да, точно, я вспомнил. Пошел на рынок за овощами, но за прилавком увидел собственную смерть. Она очень удивилась, посмотрела на него, улыбнулась. С улыбкой. Человек чуть не умер на месте, понятное дело. Его все уронил, и деньги, и сумку забыл, убежал домой, и закричал, жена, я срочно уезжаю из этого города, не остаюсь ни секунды. Не объясняя ничего, потом позвоню, и говорит, я уезжаю к брату в Челябинск. Точно так и было. И уехал. Жена подумала, ну кто так напугал мужа? Что-то на рынке произошло, пойду посмотрю. Взяла скалку, пошла разбираться. Вот деньги, вот сумка, вот прилавок, вот. А, смерть стоит. Вот в чем дело. Да ты напугала моего мужа. Простите, сказала смерть. Я никого не хотела пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает. Свердловский, ведь завтра его ждут в Челябинске у брата. Выбора нет, смотрите. Уже известно, куда мы пойдем. Потому что обычный человек идет только туда, где приятно. А там, где неприятно, уходит оттуда. Вот этот наш путь. Выбора нет никакого. Это наша судьба. Но если у человека сильный интеллект, он делает совершенно наоборот. Он идет туда, где неприятно, где есть аскеза. Вот это и знание. Счастье в благости означает сначала яд, потом мед. Счастье в невежестве и страсти сначала мед, потом яд в конце. Видите, судьбу можем все-таки изменить, если имеем такие знания, сильный интеллект и контролируем чувства. Об этом речь идет, что нужно изменить все-таки направление своей судьбы. Потому что сейчас мы направлены не очень правильно. Много ошибок делаем. Мы должны уменьшить свои страдания, в этом смысле. Через аскезу уменьшаются страдания. Как Порфирий Иванов. Он предлагает аскезу, ничто иное. Холодное обливание и прочие вот эти вот системы упражнения, это аскеза. Аскеза делает человека сильным, видите, счастливым. А тот, кто переедает и прочее, прочее, слабым, наоборот, аскеза усиливает нас. Поэтому в ведах дается как бы предписание, какова аскеза должна быть божественная, какая аскеза есть демоническая, какая аскеза есть в таких гунах, смотря какой результат вы хотите получить. Итак, если хотите стать браманами, то вот есть образ жизни. Нельзя никаких интоксикаций, ни соединений, азартных выведений, махинаций, незаконного секса. И медитация каждое утро на абсолютную истину. Можете посмотреть ОМ, если хотите, или что-то другое, что вы знаете. Это необходимо практиковать. И вы увидите, что будет происходить с вашим разумом, интеллектом сразу же. Сразу же, с первого же второго дня. Даже ждать не нужно будет долго. Ну, в своем случае, я практикую, поэтому я так утверждаю. Иначе бы не имел права говорить об этом. Пожалуйста, у нас сейчас вопросы уже начались. Можно писать записку, если хотите, но можно.
Чем отличается пожертвование от зарплаты?
Пожертвование от зарплаты. Зарплату мы получаем автоматически. Например, если предложите пищу браману, он примет ее только по двум причинам. Либо там есть любовь, с которой вы предлагаете, либо он очень голоден, умирает с голоду. Все. Если он не голоден, и пища предлагается без любви, он есть не будет. То же самое, не все пожертвования браман принимает. Он не должен принимать грязные деньги, нечистые. И те деньги, которые предлагаются без любви, без определенного чувства благодарности. Он должен касаться этих вещей. Если кто-то в магазине вам бросит продукт вот таким вот образом, он не должен брать его. Там уже есть энергия, которой не будет пользоваться. Мясо это вообще не пища для него. Это забитое, насприть, зверски живое существо. Это куски его мяса. Вот все. Так он видит это. Это браман, это другой интеллект. Это тонкий интеллект. Есть люди более неразборчивые в этом во всем. Просто вкус. Есть еще более неразборчивые. Еще. Вот здесь иерархия существует. Поэтому веда говорится, что среди этих цивилизованных людей, которых мы цивилизация, лучшие браманы. Но из браманов лучшие те, которые изучают веды. Именно ведами интересуются. Из изучивших веды лучшие те, кто познал смысл вед, конечно. Из тех, кто познал, конечно, смысл вед, лучшие те, кто устранил все сомнения из сердца, обрел твердую веру. А из этих чистых сердцем, не сомневающихся твердых людей, познавших абсолютность, лучшие те, которые служили, посвятили служению Богу. Это самый высший тип людей. Называются они на санскрите арии. Арийская культура. Арии. Арии это не национальность, это уровень сознания. Арийскую культуру можно воссоздать где угодно, как феникс из пепла, просто дав знания людям. И появятся арийцы. Гитлер не понял этого слова. Он думал, арийцы это состояние черепа. Серьезно ошибся. Он изучал веды, знаете вы? Но не понял их смысла. У него не было брамана, учителей.
Можно вопрос? Вот если ребенок маленький, 6 лет, видит умершую душу человека, зеркало, так как?
Дети иногда видят тонкое тело. Дети, собаки тоже могут увидеть, они могут лаять в пустые места, часто собаки не видят.
И что в таком случае делать?
Это пройдет с ребенка с возрастом.
То есть этого пугаться не стоит?
Нет. Я в детстве часто видел другие измерения.
Ну а те люди, которые вот именно вот которых он видит, он умер, тогда значит что с ними? Они не попали куда надо?
Может быть они в процессе давно умерли?
Год тому назад.
Ну уже большой срок, да? Большой срок. Ну, видимо, еще не попали, да. Смерть была естественная?
Нет, ну как сказать, больница умерла, вот с ручками, все там, в руке.
Часто бывает так, что человек получает, не получает грубого тела долгое время, в форме привидения находится. Это может быть долгий момент. Но обычно это связано с наркоманией, самоубийствами и какими-то такими вещами. Но год это еще ничего. Может быть, есть какая-то привязанность сильная между этим ребенком и этим умершим человеком?
Не к ребенку, это, скорее всего, к жене.
К жене, ну понятно, привязанность к жене ждет
ее. И она его не отпускает.
Да-да-да, она должна отпустить его. Да. Ко мне девочка приходила однажды, она тоже говорила, что отец приходит к ней постоянно. И я ей сказал, чтобы она отпустила его. Она его отпустила, он ушел.
Чисто сознание. Да. Не надо уж никакие церкви, никаких там обрядов, ничего не надо.
Церковь может просто помочь нам в этом, если там хорошо сделать обряд. Но если вы способны сами, можете сами просто принять решение, поговорить с ним, так сказать ему, что я тебя отпускаю, все, иди, должен идти дальше. Прочее, как бы, показать свою непривязанность. Видите, в ведах как предписано хоронить людей. Их не закапывают в землю, их сжигают, кремируют. При этом...
Вот он как раз и кремирован был.
Кремирован, но при этом, смотрите, еще есть такие тонкости. Старший сын умершего отца, например, должен разбить железной палкой его череп. Потому что он не сгорит, это долго будет гореть, нужно разбить череп. Но именно старший сын должен, тонкое тело отца видит это, и привязанность разрушается. Значит, он может освободиться и идти дальше быстрее. То есть такие вот законы интересные, суровые, но они полезны для духа уже. Такие предписания. Здесь вот либо хоронят нас, либо кремируют в общем крематории же, да, это все. Это не самый лучший момент, но другого нет у нас пока. Кладбище – это самое плохое, на самом деле, для человека. Кремация лучше всего. Еще хорошо, если бы пепел в Гангу, в священную реку куда-нибудь. В Гангу или другую священную реку. Это большой эффект дает.
Священные реки есть на территории России?
Есть. Я думаю, что все реки они имеют священную основу, просто нужно знать их историю, природу. Река Нарада, мне показали вчера, вот где-то здесь есть буклет такой, река Нарада, не знаю. Она, Нарада это имя святого, в ведах описывается, один из главных святых Нарада. Река Сита на Дальнем Востоке, река Мокша в Башкирии, Удмуртии Мокша, потом Кама в Перми, затем Шива в Удмуртии река, Сива, а рыбка в реке называется Дурга, это его жена. Дурга и Шива это муж и жена. То есть эти ведические названия, видите? Так что все реки, они имеют какую-то священную основу. Там, где вы видите очень чистую воду, не сомневайтесь, это всегда имеет какую-то святость в отношении. Иссык-Куль, чистейшее место. А что там? Там нашли не так давно гробницу евангелиста Матфея. Евангелиста Матфея. На дне Иссык-Куля. Место потрясающей силы. Чистоты. Раньше там местные жители никогда не купались без одежды в нем. Оскорбление, священная вода. Позже Хрущев приехал, родился до плавок, пошел в воду, и после этого начали ходить так же. Поскольку он известная личность великая, он какую-то традицию испортил своим примером. Ну вот и сейчас люди уже не помнят, я спрашивал местных жителей стариков, почему озеро святое, они уже не помнят, с чем это связано. На свете много святых мест. В России я их видел под Псковом, в Пскове, в Новгороде. Очень много монастырей, святых мест, источников. Просто коснитесь той воды, попробуйте, вы сразу почувствуете. Чистая вода – это хорошая энергия очень, того места. Все это нужно изучать просто. Гималай очень чистое место. Ну, про детали их. Про детали на Гималае. Эверест видели? Гигант. Поражает воображение. Канчанджугу мы видели из Дарджилинга. Она, видимо, оттуда.
А в Индии много святых мест? Или это вообще считается?
Вся Индия святое место. Это сердце планеты. Вся Индия целиком. Вся Индия. Там шаг ступить некуда. Там столько святых, это самое богатое место святыми людьми.
Там как-то разделяется Гималай, это Ганга, это как там есть такое место, как Ганга, Гималай относится к телу человека.
К телу человека? Если планету взять за тело, то сердце это Индия. Мозги это Россия, голова. Америка южная, северная, это желудочно-кишечный тракт.
Так и есть.
Так и есть. Ну так это, по видимости, и по функциям похоже. То есть разные народы, они разные гуннах немножко. душа та же самая, но в Америке рождаются люди, коммунисты в прошлом, которые завидовали Америке, они родились там. А те капиталисты, которые завидовали коммунистам, родились здесь сейчас. Поэтому здесь сейчас бизнес процветает. А там процветает другая теория. Но наше время уже, простите, сегодня стекло, мы продолжим завтра. Что завтра семейная жизнь, отношения, приходите, пожалуйста.